Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Всем привет.
Обо что мы сегодня поговорим?
А я вот слышал, ты третьего дня, как и я, посмотрел ролик, который записал знаменитый российский литератор Борис Акунин, он же Чхартишвили, автор всенародно любимого героя Эраста Фандорина, за приключениями которого следили все советские домохозяйки.
Я долго искал рифму к имени Эраст, нашел только одну. Не являюсь поклонником Эрастов. Ну, кстати, о птичках, кто ролик не видел, вот, пожалуйста, можно посмотреть.
Уважаемые жители города Орла, вы, конечно, вправе поставить памятник Ивану Грозному, но хочу вам сказать по этому поводу вот что. В российской истории, конечно, хватает злодеев. Но если нужно было бы проводить кастинг на роль самого отвратительного изверга во всей российской истории, это место занял бы Иван Васильевич Грозный. Давайте я вам про него немного почитаю. Государю было мало подвергать свои жертвы физическим мучениям. Он, кажется, получал особенное удовольствие, прибегая к пытке психологической. Например, царь любил для страстки в качестве своеобразного предупреждения наказать человека через его родственников. Он приказал также повесить многих женщин на воротах их домов, и мужья должны были ежедневно проходить под этими телами и при этом не показывать вида, что с ними произошло, сообщают Таубе и Крузе. Шлихтинг пишет, что некую женщину царь велел повесить над столом, где ее муж с семейством обычно ели, и долго не позволял снимать тело. С Шуриным, князем Михаилом Черкасским, братом царицы Марии Темрюковны, Иван поступил еще чудовищнее. Самого до поры до времени не тронул, но юную жену и полугодовалого сына велел изрубить и бросить во дворе, чтобы наказанный ежедневно проходил мимо. Вот каким человеком был Иван Грозный. Если вы уж хотите поставить ему памятник, просто вбейте осиновый кол в землю. Это будет самое лучшее.
Вот такой ролик. И что о нем можно сказать? Знаете, что мне в ролике больше всего понравилось? Да и я начну. В ролике мне больше всего понравилось, что гражданин Акунин читает цитаты из собственной книжки. Я вот некоторое время на протяжении 18 лет общаюсь с детьми различных степени тупизны в интернете, и вот если бы дети это увидели, то взрыв цистерны с известной субстанцией затмил бы солнце на неделю, потому что это же реклама своей книжки, до такого вообще никто опускаться не должен.
Ну, я считаю, взять и в качестве аргумента, видимо, во-первых, с научным, во-вторых, с политическим звучанием процитировать самого себя – это правильно.
Ну, он же там фамилии какие-то назвал, да?
А я, когда послушал его это высказывание публичное, я так опешил, что вот написал 25 страниц и даже не смог подготовиться к очередному собеседованию о великих битвах Древней Руси. Хотя, в общем, было почти все готово, но я засбоил настолько, и мой интеллектуальный аппарат оказался настолько изнасилован, что мне пришлось срочно реагировать на то, что нам великий мастер детектива и художественного слова поведал из дружественной Англии. И через пролив Ла-Манш, так сказать...
Это он там живет, да?
Да, он же после того, как мы Крым аннексировали, сказал, что не может тут больше находиться, ему противно.
О-о-о.
И вообще его гнетет кровавый режим.
Хотел бы узнать, на какие шиши? Видимо, это кровавый режим платил за книжки, за сценарии для фильмов, которые кровавый режим оплачивал, да, это брать такие деньги нормально, потом бежать с ними в Лондон и поливать оттуда все дерьмом.
Продолжая получать гонорар из допечаток.
Да, ну, это нормально для отечественного интеллигента, я считаю, что абсолютно нормально.
В этой связи я отлично понимаю вообще и стиль, и направленность высказываний, мы будем называть его Акуниным, так проще, тем более, что большинство его именно так знает, тем более, что это же не секрет, что фрондерство некоторое так, есть в его псевдониме, потому что он Борис Акунин, а если записать, сократив имя, получится Б. Акунин, то есть Бакунин.
Я жил рядом с проспектом Бакунина. Контингент не знает, кто это такой, Клим Александрович. Кто такой Бакунин?
Это известный деятель политической жизни 19 века, российский, известный анархист, автор массы интересных работ. В общем, он-то сам по себе человек был интересный. А Борис Акунин – человек тоже интересный, но по-другому. И вот почему он же нам сейчас вот высказывается. И я даже не знаю, понимает он сам или нет, насколько вообще вся ситуация абсолютно созвучна с высказываниями известного предателя и перебежчика XVI века Андрея Курбского, который тоже, сбежав за границу, принялся там публично и очень смело высказываться по разным поводам, в адрес, в том числе, Ивана Грозного.
У него фамилия еще, отскакивая назад, Акунин. Акунин – это по-японски какой-то там.
Злодей, да, злодей. Акунин – это у него, да, с глубоким подтекстом фамилия. Он и Бакунин, и Акунин. Творческая личность. Да. Это же просто потрясающе созвучно. Может быть, слова немножко разные, а смысл абсолютно один и тот же. Свалить, а потом с лопаты накидывать в восточном направлении.
А мне вот интересно, а вот эти вот персонажи, которых он перечислял, это, по всей видимости, исторические личности, да?
Так точно.
А это какие-то мегаобиженные или кто это такие?
Тут вообще нужно персонально говорить о том, кто что писал, потому что если кто-то что-то написал, и это что-то с 16 века до нас сохранилось, это уже исторический источник. И привлекая его к исследованию, а его нельзя не привлекать, потому что с тех пор не так много сохранилось текстов вообще, поэтому чем больше ты привлечешь, тем лучше. Но его нельзя ни в коем случае никогда читать напрямую, потому что каждый исторический источник должен быть разобран на составляющие. О чем мы говорили, когда говорили о науке истории давным-давно. За те полгода, что прошли с момента записания этого ролика, данная максима своей актуальности не утратила. Нельзя просто так взять и написать, что вот Таубе и Краузе говорят, повесили того-то, а вот Шлихтин говорит, что того-то расстреляли из зенитки. Значит, так оно и было. Можно написать, что Таубе и Краузе имели в виду.
Вот мы вот знаем, кстати,
что, что-то такое,
что да. Сейчас постоянно кого-то расстреливают из минометов, из зенитов,
из шилки 23-миллиметровой,
да, потом Северной Кореи известной. Вдруг оказываются живы, а ведь только что была правда, а? Как так?
Про правду не забудь мне напомнить, под занавес беседы поговорим о тех людях, которые хорошо писали про Ивана Грозного и, в частности, про Ивана Пересветова.
А были такие, кто писал про него хорошо.
Ты представляешь? Да. Они все у нас проживали, никуда не сбегали. Угу. Так вот, про Ивана Пересветова напомни, он как раз про правду много писал.
Так,
вот. Хорошо. По поводу правды это очень важно. В 16 веке это была одна из вообще кардинальных... Одна из кардинальных вообще догм и понятий, вокруг которого строилась... в том числе идейная, религиозная жизнь, что было очень важно. Про правду это нужно отдельно поговорить. Нет, тут просто нужно понимать, что каждый источник, даже документы, то есть документальный источник, то, что имеет подпись и печать, нужно взвешивать на критических весах. А человек, который взялся писать книжку, кто не знает, называется она «История российского государства», то есть он так ненавязчиво поставил себя через запятую с Карамзиным, Соловьёвым, это...
Побольше цинизма, киса, ну, людям да. Это нравится.
То есть, и главное, никакой ложной скромности. Ну, написав такой блестящий компендиум вообще русского детектива 19 века, как это Фондериана, я считаю, что можно приниматься, конечно, и за историю российского государства без вопросов. При том, что человек же, если я не ошибаюсь, филолог, японист, то есть не имеет ни малейшего понятия о работе с историческим источником. И самое главное, ни малейшего желания научиться. Хотя, казалось бы, у него есть высшее образование и, в общем, не детский возраст. То есть что-то должно быть такое в голове, казалось бы, по крайней мере, в виде логического аппарата общего, что помогло бы ему освоить данные, ну, по крайней мере, в азах несложные приемы работы В ремесле историка. Ну, раз он за него взялся.
Я тебе больше скажу. Я не историк вообще никаким боком. И даже не филолог. Но некоторым образом, в том числе и с японской историей, знаком. Так вот, чтение опусов про, безусловно, нашего с тобой общего любимца Оду Нобунагу,
да,
и персонажей типа Токугавы и всех его друзей, я, конечно, не знаю, после них наша история выглядит как забавные комиксы такие, про добродушных таких бородатых пацанов. То есть он или не читал, или вообще не имеет представления, как это в других частях света происходило, с чем это всегда сопряжено, ключевое, почему так происходит. Не от личной какой-то вот злобы, хотя она тоже бывает, а, возможно, есть некие исторические процессы, общественные какие-то там процессы, социальное что-то вот происходит. Ну, не может быть там какой-то вот переворот, там революция на ровном месте, оно все сопряжено совершенно специфическими социальными вещами. Нет, вообще никак.
Вот ты мне сейчас вопрос задал, а у меня в голове немножко как щелкнуло, потому что я, право слово, об этом не задумывался, потому что уж с историей Японии-то товарищ Акунин, а гражданин Акунин, к черту, не товарищ он мне, гражданин Акунин знаком уж точно совершенно.
Она прекрасна.
Она, во-первых, а, прекрасна, и б, она ему, что видно из его книг, очень нравится.
Угу. Там, видимо, все очень тонко.
И так интеллигентно, да, красиво.
Красиво.
Да, но мне кажется, что это какая-то такая страна эльфов, которая не имеет связи с реальностью. И вот там оно, ну, там, вот так, на далекой Азии. А у нас здесь вот вещи там, ну, на порядок менее жуткие. Они вдруг оказываются чем-то настолько предосудительным, что об этом говорить страшно. То есть у человека вообще, судя по всему, в голове какие-то два мира разных существуют. А может быть и больше, кстати.
Да.
Потому что где-нибудь в Англии с Америкой там вообще все по-другому. Я уверен.
Я боюсь.
Я сразу, вот не думал об этом. Ты сейчас спросил, а я вот, видишь,
сразу перейти к главному, что страна эльфов, она существует конкретно в голове у автора, а вовсе не в Японии, не в Америке,
да,
и, кто тем сомнел? Более не в России.
Кто бы сомнел? Нет, у нас-то вообще все плохо, это понятно. У нас Мордор, Мордовия, да, это все ясно. Еще Толкин прозрел. Хотя Толкин, ты имел в виду Германию, конечно, а не Россию никак. Вот. Но это ж понятно, что то, что написал Толкин, это уже никого не волнует. Ну, самое главное, какой смысл читатель почерпывает из текста, а он может почерпнуть любой смысл.
Восток у него был обобщенный, так скажем. Хотя вот город небезызвестный, как это у нас раньше говорили, Изенгард,
да,
а на самом деле Айзенгард.
Естественно.
Оказалось, что это стальной город.
Конечно.
То есть...
Сталинград. Да, но самое главное, что мы видим-то в ролике Акунина. Акунин нам рассказывает на протяжении 1 минуты 40, по-моему, 3 секунд о том, что Иван Грозный занимался, во-первых, репрессиями, во-вторых, совершенно явно политическими репрессиями, в-третьих, немотивированными политическими репрессиями просто потому, что он был маньяк.
Кого-то это мне напоминает сразу. Извините.
А кого?
Иосифа Виссарионовича.
А, точно! Я и забыл.
Чем занимается русское руководство на протяжении всей истории России?
Ну, это понятно же, что, по мнению российской, советской и снова российской интеллигенции, у нас вообще все руководство страны делится или на слабовольных идиотов, или на кровавых маньяков, а все остальные... Это безмолвствующее большинство, которое говорит: «Ох, батюшки, что ж деется-то?» Ну и, конечно, на маленькую прослойку мыслящей интеллигенции, которая каждый раз говорит, какую страну просрали или сколько крови пролил гад. Так, вот, Иван Грозный, оказывается, занимался немотивированными репрессиями и просто чудовищными зверствами, просто, видимо, потому что ему так хотелось. То есть из прочитанного вообще никак не следует, что... Там, допустим, он кого-то убил, повесил кому-то жену над столом и заставил там месяц принимать еду, не показывая вида, просто потому, что ему так захотелось, а не потому, что у этого были какие-то причины. Ну, видимо, для Бориса Акунина... Я, заметьте, я сейчас не говорю про подлинность тех сообщений, я говорю о модусе логического мышления автора. То есть человек, руководитель гигантской страны, может сделать что-то, просто по собственной прихоти. Но, товарищи, давайте вспомним, что Иван Грозный, вообще-то 1530 года рождения, умер в 1584, из которых почти всю жизнь находился у власти. Он бы и половину этого срока не высидел, если бы занимался чем-то немотивированно. Его бы убили, повесили, отравили, свергли. Кстати, отравили бы проще простого, потому что в это время у нас в России отравление было вообще рутиной политической борьбы.
А мне вот, кстати, извини, перебью, сразу стало интересно. Вот повесил над столом я чисто как милиционер. Какой высоты тогда были
точно,
потолки? Разрешите точно, поинтересоваться. Точно. Вот если в двери заходили, кланялись всегда, то потолок как-то это...
Потолок там был примерно как в Хрущевке, в лучшем случае, 2,5 метра.
Большой.
Это в лучшем случае.
То есть я как это, человек опытный, удавиться можно лежа в постели,
да,
это сомнение.
Да, да. Висеть можно, как-то потолок-то будешь при этом.
Можно две двери открыть в туалет, в ванну положить палочку там и тоже приспособить к делу, но это непонятно. Такой удавленник в известных органах называется парашютист. Он примерно в тепле, поскольку там печка топится, к третьему дню там уже будет невозможно находиться в помещении. Дальше, а точнее сразу, из него потечет все. Сначала откроются естественные отверстия, естественно, а потом потечет и все остальное. Там как-то...
Продукт разложения.
Как-то я даже не знаю, да.
И как он над столом-то поместится? Тоже вопрос большой.
Ну, это про высоту потолка, да, веревка. Да. Там люстру снимали или что?
Крюк остался? Там, видимо, крюк был, бог его знает.
Ничего.
Кстати, если кто-то хочет посмотреть, как реально выглядел дом, богатый, заметьте, дом 16 века, ну, 16-17 века, советую, будучи в Москве, недалеко от Красной площади, зайти в музей, называется Английское торговое подворье, которое располагается на территории Английского торгового подворья. Это подлинный дом 16 века, там перестроен несколько в 17 веке. Ну, там полностью восстановлен, точнее, восстанавливается полностью интерьер аутентичный того времени английского торгового представительства.
И какие же там потолки?
Ну, там, честно говоря, вообще-то местами, вот мне 1,88 м, ходить очень сложно, прямо скажем.
Я уверен, что ни про какие 2,50 там
и
речь.
Нет, есть и больше в официальных комнатах, где совершались официальные приемы.
То есть это царские палаты, фактически.
Ну, конечно, не царские палаты, но вот там, где собирались, например, представители этого купечества, заключались договоры официальные, то есть вот там и больше, конечно.
Ну,
жили в гораздо более низкопотолочных помещениях, совершенно точно. Больше всего меня там, конечно, поразили лестницы, я вообще не представляю, как по ним можно ходить-то регулярно.
А что?
Они настолько неудобные, там очень узкие ступеньки, и при этом адски высокие, то есть даже для меня высокие.
Видимо, чтобы отбиваться, нет?
Ну, где, от кого в центре Москвы отбиваться?
Непонятно.
Английским купцам. Если бы захотели местные, так сказать, органы власти с ними что-нибудь сделать, их бы там просто сожгли. Ни от кого бы отбиваться не пришлось.
Вместе с лестницей.
Да-да-да. Вот. Но англичане нам были полезны. Да, так вот. О репрессиях. Потому что репрессии, как это ни странно, не были немотивированными. Репрессии были строго мотивированными. Как вообще все, что делал Иван Грозный. Другое дело, что нам, как современным людям, некоторые мотивы понять невозможно, потому что, ну, это причем не преувеличение, просто потому что помимо того, что это было официальное лицо, это же был еще и человек, причем человек 16 века. И мы так себя уже лет 450 как вообще не ведем в жизни, как тогда себя вели.
Якина поймаешь первым делом на кол, а уж опосля...
Ну, например, один из виднейших репрессированных представителей земства, земщины, то есть то, что не в опричнине, это такой большой вельможа, очень знатный человек и одна из видных фигур вообще русского 16 века, Иван Петрович Фёдоров Челядин, которого, опять же, по сообщениям нарративных источников, Иван Грозный, когда уличил в заговоре, он пригласил его к себе в тронный зал, а заставил его одеть царские одежды, посадил его на трон и сказал, что вот теперь тебе трон и достался, после чего бросился на него и лично его заколол кинжалом. Опять же, неизвестно, было так или нет, но в этом как раз вот в этом-то нет ничего невозможного, потому что кто такой царь? Царь – это представитель высшей воинской аристократии. А воинская аристократия – это кто? Это люди, которые с детства обучены убивать. И причем занимаются этим регулярно, как минимум, на охоте. Угу. То есть, лично кого-то прирезать для представителя, условно говоря, рыцарства, в этом нет ничего такого вообще необычного. Это понятно, что для нас абсолютно дико, если бы, например, президент там, Путин или Барак Обама бросился бы кого-нибудь и завалил лично там, финкой.
Выхватив из-за голенища.
Да. Ну, хотя, наверное, президент Владимир Владимирович, как некоторым образом бывший военный, он, наверное, мог бы, потому что тоже, видимо, обучен. Про Барака Хусейновича Обаму я не знаю. Вот. Но, конечно, это не вызвало бы у нас ни малейшего одобрения, потому что так себя официальное лицо вести не должно.
Но они себя так и не ведут.
Ну, они так себя, естественно, и не ведут. А тогда это было абсолютно нормально. Потому что если вдруг высший представитель местного рыцарства захочет кого-то справедливо казнить собственноручно, ну, так, пожалуйста, так.
Милости просим.
Милости просим. Другое дело, конечно, палач зарплаты не получит, но в конце концов, это же не каждый день. Вот, поэтому судить его в данном случае и данных подобных случаев, если они имели место с наших позиций, невозможно, просто потому что мы так не живем. Потому что Иван Грозный, подчеркиваю, жил вообще в других условиях, воспитывался в других условиях, рос в других условиях, это был очень отличный от нас человек. Угу. В частности, какой он был человек, это вот под роликом ссылка на переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского. Вот там мы можем понять вообще, что это был за человек как личность.
Для меня, что первое, вот, сильнее всего меня удивило и продолжает удивлять до сих пор. У него было достаточно ярко выраженное в письмах чувство юмора. Что лично для меня, вот я к казенным бумагам привык, но они же пишутся как казенные бумаги, и подобное как-то мне больше нигде не встречалось, чтобы вот так бодро заворачивал. А в моем понимании чувство юмора – это первейший признак наличия интеллекта.
О, да. Тем более, он же не просто с кем попало общался, а он же со злейшим, злостным предателем, диссидентом и, что хуже всего, бывшим другом переписывается. У него даже были эмоции зашкаливать. Он должен был его матом просто крыть, откровенно говоря, ну или перейти на какой-то такой сухой официальный язык, что вообще я в упор вас не вижу, молодой человек. Однако же нет, он до такого не опускается и продолжает общаться с ним как с человеком, с Курбским.
Я подозреваю, здесь каким-то образом замешана религия, что он как человек верующий пытался ему что-то объяснить.
Нет? Что удивительно, он пытался объяснить не только ему. Опять же, вот под роликом ссылка – это подготовленная Лурье книга «Послание Ивана Грозного». Он же переписывался далеко не только с Курбским. Ага. В частности, но об этом пойдет речь чуть ниже, когда король Сигизмунд и Сигизмунд II польский и гетман Хаткевич, его главнокомандующий, который сменил на этом посту Радзивилла Рыжего, попытались договориться при помощи подметных писем с некоторыми представителями высшей аристократии в государстве российском.
А что такое подметное письмо? Многие не поймут.
Ну, это тайное послание.
Подкинутое.
Да.
Подметнули, да?
Да-да-да. Вот перехватили, собственно говоря, Гонта, угу, который вел доставку писем секретных от вражеского руководства нашему руководству, и Иван Грозный собрал все эти письма и лично от лица каждого боярина или князя, которому было адресовано это письмо, отправил ответное послание Сигизмунду и гетману Хаткевичу от лица каждого боярина. То есть, он не... понятно, что писал сам, но от лица боярина, где он пытался им объяснить, что так, как вы себя ведете, вести себя нельзя. Он не последовало ни разрыва дипломатических отношений, ничего. Он вступил с ними
полемику.
В полемику, да, причем с чисто таких схоластических, религиозных, философских норм своего времени, то есть 16 века. И это безумно интересно читать. Безумно интересно читать, потому что, ну, опять же, об этом чуть позже.
А вот скажи, отскакивая в сторону, а вот когда битва при Молодях, где гонца перехватили с письмом, это тоже называется подметным, нет?
Ну, трудно. Возможно, да. После этого тоже подметнули. Угу. Просто это же нам на пользу подметнули.
Это как разведчик, шпион, да?
Да.
Какое-то другое слово должно быть для наших правильных писем.
Позитивно подметное письмо. Еще есть очень интересная переписка. Она, кстати, тоже в книжке Лурье полностью приведена. Это переписка опричника Василия Грязнова и Ивана Васильевича Грозного. Потому что Грязной, находясь...
Многие не знают, кто такой Васька Грязной.
Васька Грязной – это был один из ближайших вообще подручных, приближенных опричников Ивана Грозного некоторое время. Некоторые, прямо скажем, необоснованно относят его к сексуальным меньшинствам. Это не доказано абсолютно никак вообще. В первую очередь, это был военный. Люди судят по себе, как правило. Это был военный, который в 1573 году отправился в Крым, с разведкой и попал в плен.
И при взятии в плен прижестоко искусал шестерых татар. По-моему, кого-то загрыз насмерть. Василий был не промах.
Да-да-да. Он, оказавшись в плену, естественно, принялся писать царю, чтобы он его выкупил.
За 50 рублей.
Нет, там никаких 50 рублей нет. Татары, зная, что это высокопоставленный опричник, пытались выменить на него плененного главнокомандующего Дивея Мурзу, которого взяли за год до в битве при Молоде в 1572 году. Естественно, Иван Грозный не пошел на это, а с самим Грязным опять же вступил в переписку. У нас сохранилось ответное письмо.
Письмо прекрасное.
Прекрасное, потому что он пишет, что...
Пассажи, Василий, ты себя ни с кем не спутал.
Что писал еси, что по грехам взяли тебя в плен, и набыло, Васюшка, без пути среди крымских улусов не заезжайте. Ну, то есть, что тебя по собственной дурости взяли в плен, потому что ты в крымские улусы, не зная пути, заехал. А уж заехано, и набыло не по объездному спати. То есть, если уж заехал, то надо было не спать. Ты чаял, что в объезд приехал с собаками на зайце аж не крымцы тебя в торок связали. То есть, думал, что туда охотиться, приехал на зайцев, а тут крымцы, он и как с тобой поступили. Али ты чаял, что таковое в Крыму, как у меня, стояче за кушаньем, и шутите. Крымцы так не спят, как вы. Да вас умеют ловить, да так не говорят, дошедшие до чужой земли до поры домов. Только б таковы крымцы были, как вы, жонки. Ино было бы и за реку не бывать, не токмо что в Москве. То есть, если бы крымцы были такие бабы, как вы, они бы не то что до Москвы не дошли, они даже через реку бы не перебрались, имеется в виду АК. Имеется в виду сожжение Москвы 1571 года. И, конечно, он не стал менять на Дивея Мурзу, потому что, опять же, он сказал, что если я поменяю вас на Дивея, то Дивей просто на обратной дороге у меня 2000 христианских душ полонит. А ты какого мне пользу ты приносишь? Никакой. Но, в конце концов, выкупил его в 1577 году.
Через сколько лет?
Получается, через 4. Да, и, конечно же, Грязной хотел, что, ну, раз уж он все равно оказался в Крыму, чтобы он стал послом от имени царя. Угу. Что, конечно, Иван Грозный воспринял за редкую дурость.
Ну, Василий, чтобы зря времени не терять.
Да-да-да-да-да. Так вот, если говорить о репрессиях, все представляют себе время правления Ивана Грозного как какой-то чудовищный данс макабр, когда всех постоянно безостановочно мочили, сажали на кол, рубили бошки, четвертовали, колесовали, топили подо льдом и сжигали заживо.
Ну, стараниями гражданина Акунина и ему подобных все выглядит именно так.
Политические репрессии, вот такой Ивана IV-вский 37-й год, большой террор, он начался не в 37-м, а в 1567 году. Даже можно юбилей отмечать.
Так-так.
37-го и 67-го года. До этого, конечно, были и казни, и посажения в тюрьму, и опалы, и ссылки, но их было мало. Это была просто обычная работа пенитенциарной системы развитого государства своего времени. Ну, в общем, если вы поинтересуетесь, вдруг вы не в курсе, в любой стране мира всегда кого-то сажают. А бывает, если есть по закону такая функция, еще и расстреливают, или иным способом жизни лишают, как это в Соединенных Штатах Америки.
Например, я рекомендую всем поинтересоваться. К сожалению, на русском языке литературу не встречал, кроме автора Гернета, но и тот писал про русскую тюрьму. Ну, всем, кто знает вражеские языки, настоятельно рекомендую поинтересоваться историей британских тюрем. О! Вот там все как надо, да. Вот под ушанкой промокать будешь, насколько крепко вопрос был поставлен.
Так вот, репрессии начались в 1567 году. Заметьте, это уже два года идет опричнина. 1500 примерно 65-го. То есть за два года какого-то размаха репрессий, когда уже опричнина есть, вот все эти люди с собачьими головами якобы и метлами у седла, они уже два года как есть, а репрессий, да? А репрессий нет.
А почему?
Вот именно размах репрессий. Потому что опять же, конечно, есть и ссылки, есть и посадки, есть и казни, но именно накала какого-то такого нет, их мало, просто мало этих репрессий, откровенно говоря. То есть о чем-то особенном таком выдающемся говорить не приходится, они наступают позже. И мы это очень хорошо видим. Есть прекрасный такой исследователь, прошу прощения, был в конце 19-го, начале 20 века, С.Б. Веселовский, который занимался источниковедением русским, занимался русскими документами, русским летописанием, историей, что очень важно, русского села. В общем, его обязательно нужно читать, если вы вообще собираетесь изучать серьезно историю средневековой Руси. Так вот, он издал книгу, называется «Синодик опальных царя Ивана IV», как исторический источник, где взят тот самый знаменитый синодик, то есть поминальная книга, где, заметьте, Иван Грозный всех казненных поминал и рассылал по церквям, чтобы их поминали, списки этого самого синодика. Так вот, синодик дошел до нашего времени, и Веселовский разобрал все имена, которые там перечислены, привел биографии каждого, их попытался восстановить их местнические ранги в отношении при дворе, то есть всех этих казненных людей. В общем, очень глубокое исследование, исключительно глубокое исследование. И оказывается, что всего в синодике опальных чуть больше 3000 человек. То есть имён там меньше, потому что понятно, что, например, упомянут такой-то князь, и что по делу такого-то князя, интересное слово употребляется, еще 50 человек ручным усечением отделали. Вот, всего там набирается чуть больше 3000 человек. Правда, не очень понятно. Туда включили.
Это же кусок моей любимой фразы. Так отделают мое почтение.
Ручным усечением.
Извините, мы спрямся про свое, а не про то, что людей убили.
Да. Так вот, чуть больше 3000 человек. Не очень понятно, все ли вообще туда вошли. В частности, не очень понятно, вошли ли туда погибшие при разгроме Новгорода Малюты с Куратовым. Новгорода, потому что в Новгороде погибло, если не ошибаюсь, 1409 человек во время его, так сказать, умиротворения и приведения к покорности. Там тоже очень интересно, что Малюта тех ручным усечением отделал, тех из ручниц пострелял, вообще так все очень грамотно написано, да. Так вот, если даже предположить, что они не относятся к синодику опальных, вот если вместе сложить, то получится меньше 5000 человек в итоге.
А по тогдашним меркам, может, это половина царства была, нет?
Ну, у нас к тому времени все-таки это многомиллионная держава. То есть я хочу сказать, что большинство населения этих репрессий просто не видело.
Ну, то есть, как обычно, забегая вперед, скажем, что это коснулось только какого-то определенного слоя внутри элиты, да?
Ну, прямо скажем, широкого слоя элиты, потому что там, естественно, высшие элиты, и так вплоть до среднего уровня элиты и всех, кто был причастен, потому что это очень важно. Иван Грозный, как это свойственно настоящим тиранам, деспотам и маньякам на царстве, занимался тем, что прежде чем кого-то замучить, казнить, посадить, выслать, занимался следственной работой. То есть не он сам, конечно, а его
как это
спецслужба, как это низко в самом деле. То есть, если, кажется, если он вот, маньяк, тиран и деспот, и может в своей стране делать все, что хочешь, ну зачем ему тогда заниматься каким-то следствием, искать какие-то поводы, он просто пошел бы да зарезал.
Ну, как положено маньяку, да.
Как положено маньяку. Тем более, что, ну, если предположить в самом деле, что правитель государства барахнулся, так что это сразу бы никто не опознал, он имел возможность взять свою дружину, человек 350, в общем, обычных головорезов, и убить кого угодно в стране. Просто поехать и завалить, и ему никто не смог помешать, потому что против дружины князя, против великого князя, царя, против его двора непосредственно на месте не было вообще силы, которая могла бы ему противостоять. Ну, понятно, что он бы так проездил недолго, потому что все бы быстро поняли, что что-то не так с государем. Вот. И в конце концов он бы наткнулся на какую-нибудь пару полков, поднятых в ружье. Вот. Но некоторое время он мог бы так делать абсолютно спокойно. Ему не нужны были никакие для этого органы следствия, никакие следственные дела. Однако мы не видим этого. Мы видим внесудебные расправы, условно говоря. Угу. То есть, когда отправлялись или подручные царя, или он сам отправлял тот или иной наряд сил, и с людьми расправлялись. Угу. Но это всегда было после того, как были проведены следственные действия. То есть, следствие условно установило, что есть какая-то вина. Понятно, что с этими людьми в суд идти не получится, потому что они, например, сбегут. Причем не одни, уведя с собой известное количество профессиональных военных. Я подчеркиваю, эти репрессии касались в первую очередь аристократии. Аристократии – это поголовно военные с подчиненными им отрядами, которые, в общем, составляют вполне реальную военную боевую силу. Вот они, например, могут сбежать. Так вот, значит, нужно что сделать? Нужно превентивный удар нанести. Ну, просто спецоперация. Вот у нас, между прочим, с террористами как-то на Кавказе, например, тоже не сильно судились. Вот ни Хаттаба, ни Радуева, да. Что-то я не помню, чтобы в суд таскали.
Я тебе могу привести пример, как это теперь делается, когда мы столкнулись с этим вот уже в полную силу, когда приезжают зарубежные гости и начинают задавать вопросы, а как это вообще у вас происходит? Ну как, вот ведем переговоры сначала. Разговариваем, сдаться надо, сложить оружие. А если не сдаются, ну, там попытка штурма, а если отстреливаются, а тогда подгоняем танк и складываем дом. В смысле, это что вы вот так вот их всех убиваете?
Да!
Мы всех вот так убиваем, потому что собаки – собачья смерть. Но тут меня интересует сразу другой вопрос. Тебе возразят. Что тогда всех людей пытали, а любому отечественному интеллигенту доподлинно известно, что под пыткой скажут что угодно. Им вот в голову не приходит, что спрашивают не что угодно, а совершенно конкретные вещи.
И не дурачки же спрашивают.
И не дураки, да, в отличие от интеллигентов. И когда даются ответы на вопросы, заданные под пыткой, кстати, вовсе не обязательно пытать, могут и так сказать, то, в общем-то, их можно проверить различными путями. Так вот, можно ли считать?
Коллег переспросить, например, можно,
да,
которые тоже попались.
Которых, например, можно посадить рядком вот здесь вот рядом и смотри, что сейчас с ним будет. Это, в общем-то, распространенный психологический прием. Сейчас мы его... того, а ты погляди, ты следующий. Он еще быстрее начинает рассказывать, чем вот этот в обычных условиях. Можно ли это считать правильным ведением следствия?
Два момента. Первое. Конечно, когда мы говорим о практике применения пенитенциарной системы XVI века, это даже у людей с крепкими нервами иногда вызывает некую оторопь. И в России в том числе. Я просто подчеркиваю, что это вообще везде. Вот от Японии до Англии. Прошу прощения, в Англии еще в начале 19 века за воровство свыше, если не ошибаюсь, 5 шиллингов отрубали руку. Причем начиная с 12-летнего возраста.
12 лет, да.
И это уже 19 век, это, извините меня, пожалуйста, кодекс Наполеона уже был принят на континенте, на основе которого, если вы не в курсе, построены все современные демократические конституции. А вот в Англии, где теперь проживает светоч наш детективного жанра и исторического знания Борис Акунин, вот в Англии поступали так. А в 16 веке, конечно, поступали так, что, в общем, Нам вообще, прямо скажем, если мы, конечно, не живем в Саудовской Аравии или Брунее, нам и не снилось. Там делают до сих пор то же самое. Кстати, что не мешает туда ездить всем, кто может себе позволить чисто по финансовым соображениям, в отпуск. Однако вот там делают примерно то же самое, что делали при Иване Грозном. Забивают камнями, отрубают руки и так далее.
Например, убивают гомосеков, когда вскрывается, что они виновны в гомосексуализме. И при этом являются лучшими друзьями Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
И опять же, никому не впадло туда поехать в отпуск, если финансы позволяют. Это, значит, первое. Нельзя с современных позиций подходить вообще, в том числе и к следственной практике XVI века. А это все от нас отстоит на прорву времени, и, соответственно, бытие общественное тогда было немножко не таким, как теперь. Мы сейчас, по крайней мере, в России и в некоторых других странах проживаем почти в раю по сравнению с тем, что было тогда. Время было суровое, неимоверно. Мы даже представить себе не можем, как это вообще все изнутри выглядело, когда даже, опять же, представители высшей аристократии, ну, возможно, кроме самой высшей, вроде царя, великого князя и там его какой-то семьи, отлично знали, что такое голод. Они все за свою жизнь успевали по-настоящему поголодать. У нас, прошу прощения, никто не голодал.
Да сейчас уже и невозможно, по сути.
Конечно, дай бог, чтобы это было так, и чтобы да. И дальше было так, но я говорю, что это люди-то были совершенно другие, и жизнь была абсолютно другая, и методы, в том числе следствия, были совершенно другие. Это первое.
А я, извините,
второе,
дополню сразу. Вот главная задача, например, оперативной деятельности – это установление связей. С кем ты дружишь, с кем ты общаешься, куда ты ходишь, с кем в одном отряде сидел, с кем там общался, кто жена, кто родственники жены, с кем учился, там, водился и всякое такое. Я подозреваю, что в те времена, во-первых, народу было не так много, слой был достаточно тонок.
Кто с кем... Городишки были сильно меньше.
Да. Кто с кем дружит, было предельно ясно. Телефонов не было, общаться надо было лично. Бумаги писать километровые никто бы не стал. Люди встречались, их окружали. Как они там, челядь эти, как их... Ну, которые... По классу люди проходили,
да.
То есть унтерменш.
Сволочь,
да,
всякая.
Всякая сволочь, которая видела, кто к кому ходит, кто чего делает. И, естественно, доносила куда надо. Я никакими сомнениями не терзаюсь. Ну, а уже вот они, установленные связи. Добро пожаловать на дыбу. А здесь мы побеседуем с тобой внимательно, что к чему. Что ты скажешь? Мне было бы интересно посмотреть, чего они добивались, как они это перепроверяли. Многие граждане в силу врожденной идиотии, они предков все время считают какими-то вот крайне недалекими, тупыми, ограниченными, темными. Я вот лично мое, лично мой достаточно небольшой опыт общения с уголовниками показывает прямо противоположное. Они не читают книжек. Им не интересны ваши дебильные там какие-то сериалы, фильмы, еще что-то. Они живут реальной жизнью. И в этой жизни любой вор или стоящий рядом разбирается лучше восьмерых академиков, потому что он сам академик в данной области, просто медали ему за это не дают. Ну и мне как-то не кажется, что там какие-то эти... Ну, понятно, бывает по злому навету, бывает ошиблись, бывает еще чего-то там. Но основную массу я чувствую совершенно задело.
Так вот, по поводу дознания, второй пункт. Есть замечательный автор, я его, кстати, посоветовал к прочтению, Борис Флори.
Я уже думал, Евгений Анисимов, чуть стакан не выпил.
Отставить! Борис Флори, «Иван Грозный» книжка называется, вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1999 году, с тех пор много раз переиздавалась, есть в интернетах, можно прочитать.
ЖЗЛ? Нет? Или просто?
Просто, по-моему.
Я не только помню. Гражданина Скрынникова знаю применительно к Ивану Грозному.
Ну вот, и Борис Флори – замечательный автор, прямо скажем, замечательный, очень эрудированный человек, прямо скажем, глубоко разбирающийся в теме, отлично мыслящий, но… Он совершенно видно, когда читаешь его книжку, в частности, вот эти пассажи про репрессии, что он вообще не представляет себе, как ведется дознание. То есть даже приблизительно. Там есть там коротенький пассаж, что, ну, понятно, под пыткой выдавали все и оговаривали кого угодно для того, чтобы пытку прекратить. Ну, товарищ академик, после этого пытка не прекращалась.
Можно я скажу?
Я закончу сейчас. Она только начиналась, потому что если ты под пыткой давал показания, тебя положено было пытать еще два раза.
Общим числом три раза.
Так
и
точно.
Все три раза ты должен был повторить одно и то же.
Понятно,
никого что... не оговаривая и не придумывая каждый раз. Потому что если на второй раз ты сказал бы не то, еще два раза тогда.
Да, да, да. То есть, как раз если вдруг тебя, если уж ты доработался до пытки, то тебя все равно еще будут. Ты ее не прекратишь таким образом. Это нужно отчетливо понимать. И самое главное, что ведь ты же попался не один. Если выяснится, что ты врешь, тебе будет еще хуже. И я уж молчу о том, что уважаемый академик вообще с трудом себе представляет, наверное, что под пыткой врать не получится, скорее всего. Скорее всего, под пыткой врать не получится.
Почему так считаешь?
Ну, потому что, во-первых, это чудовищное психологическое давление, абсолютно, во-вторых, это просто очень больно. И если уж за дело берется специалист, ты уж расскажешь все как есть. Тем более, ты сам отлично знаешь, что попался, ты не один, ты знаешь, что всех накрыли. Или не всех, или, по крайней мере, нескольких. И тебя проверят обязательно. Вот. А впереди у тебя еще длинная, интересная пара недель предстоит. Вот поэтому лучше сразу все рассказать, как есть.
И повторить еще два раза.
И придется после этого еще два раза правильно повторить. Поэтому вот не нужно заниматься какими-то инсинуациями насчет того, что там все были оговорены и посажены и покараны невинно. Были винно. О чем мы еще скажем сейчас, кстати?
Вот такой подход, ты знаешь, меня всегда удивляет. Вы хоть это побеседуйте с теми, кто в пытках сведущ. Поинтересуйтесь, как это происходит, почему происходит именно так, есть ли от этого какая-то польза, нет ли пользы. Ну, это несерьезно, в конце концов. Ну, как так? Ну, вот военная пытка, вот там пятеро пленных, да, начинают по очереди отстреливать пальцы на ногах, а следующие, или как это у американцев принято, выкидывать из вертолета, пятерых посадить, одного выкинули, будем говорить, нет, второго выкинули из вертолета, третий вот уже что-то там залопотал, они во Вьетнаме это применяли успешно, а вопрос, в общем-то, стоит, в данном случае либо тебя долго мучить будут, либо сразу убьют. И поскольку вы...
А, кстати, может быть, и не убьют.
Или не убьют. Как там, товарищи ученые, хоть все вы там и химики, и нет на вас креста, но хоть о чем-то задумываться-то надо, ёлы-палы. Ну, не идиоты же все были.
Ну, ладно, отвлеклись. Ну, да, да, ничего страшного. Так вот, откуда же мы знаем, в частности, про опричнин, про репрессии? Тут нужно, конечно, сказать о наших странных друзьях, Генрихе Штадене, который написал, кстати, ссылку на сочинение прикладываю, можно прочитать, который написал о Москве Ивана Грозного «Записки немца-опричника». Вот, издание я взял 1925 года, очень хороший перевод.
Угу.
А тут нужно вообще понимать, кто такой Штаден. Штаден – это фигура, конечно, большого масштаба. И человек был, прямо скажем, это по всему видно, и по его писанию, и по тому, что он делал, в частности, и в России тоже, это был человек как минимум талантливый, а может быть даже гениальный, с колоссальными дарованиями. Это был такой, ну, даже не знаю, с кем сравнить. В общем, фигура, одним словом, фигура, умнейшая голова, прямо скажем. И при этом этот человек... которого вот из современных примеров можно сравнить с Остапом Бендером. Или с Солом Гудманом из известного сериала «Во все тяжкие». Это трикстер, мерзавец и подонок. По-другому его, опять же, ни в 16 веке, ни сейчас по-другому он проходить не мог в человеческой классификации. То есть, это человек, который растратил свои дарования, большой в самом деле ум, на какие-то мелочи, вот конкретные мелочи. Он где-то... ну, конечно, абсолютно гениальными средствами, но он какие-то там вымучивал деньги, кого-то пытался посадить, чуть-чуть поиметь для себя, там, подняться по карьерной лесенке, причем не лестнице, а именно лесенке, там, отвезти мимо таможни корабль там, с воском, тут же расторговаться быстренько в Ливонии, пока никто не видит, вернуться назад. и опять же мимо того, не заплатив пошлины, провести выручку, но что он опять же тратит какие-то невероятные интеллектуальные усилия.
Ну, жулик.
Он абсолютно гениален.
Кручу-верчу,
да,
обмануть.
И так все время. В конце концов он сбегает из России и оказывается в Польше, где пишет это самое сочинение. Пишет он его на заказ. Когда мы об этом говорим, нужно понимать, что это очень интересный исторический источник, но все оценочные характеристики, которые там даны, проплачены.
Какая прелесть.
Кем? Сигизмундом II. Это политический памфлет, по-другому его назвать нельзя.
То есть он откровенный враг.
Это да. Это...
То есть Сигизмунд враг, а этот исполнитель.
А это исполнитель, ну да, безусловно, я говорю, еще раз повторяю, это интереснейший источник, читать его надо, там много подробностей есть, но его нужно пропускать через сито, через мельчайшее сито, через фильтр интеллектуальной проверки логической и чисто исторической проверки, его нужно сравнивать с другими источниками, в том числе документальными, и читать, что конкретно в это время происходило. Второй упомянутый Борисом Акуниным персонаж Альберт Шлихтинг. Это человек, прямо скажем, калибра сильно меньше, чем Штаден. Ну, прямо скажем, он тоже мерзавец, но это такой мелкая сволочь, просто откровенно говоря, не блещущая ни умом, ни литературным талантом. Он попал в плен и стал секретарем личного врача Ивана Грозного. И пробыл при персоне несколько лет. Угу. Потом тоже сбежал. И тоже сбежал в Польшу. И то же самое его попросили написать некий памфлет о том, чтобы всем в Европе разъяснить, кто такой Иван Грозный, что такое Московия. А зачем это было делать? Потому что ровно в это время Папа Римский присылает посольство в Москву для того, чтобы помирить Польшу и Москву. И все идет к налаживанию контактов между Папой Римским и Иваном Грозным. А этого допустить было нельзя полякам.
Почему?
Ну, потому что в это время шла Ливонская война. Точнее, правильно сказать, не Ливонская война, потому что многие думают, что Ливонская война – это война с Ливонским орденом, а война за Ливонское наследство, где сошлись русские, поляки, литовцы, а потом поляки и литовцы вместе в Единой Речи Посполитой, с чем, собственно говоря, образование и было связано напрямую, шведы, датчане, там, в общем, все так или иначе поучаствовали, прямо или косвенно, там Ганзейский союз напрямую участвовал, и в этой связи, если бы папа, например, оказался миротворцем, он мог бы помешать просто планам Сигизмунда II, и нужно было некое всеевропейское, ну, по крайней мере, среди аристократии, интеллигенции и духовенства, какой-то памфлет европейского звучания. И вот создается листок Шлихтинга Альберта. Новое известие о России, прошу прощения, сказание просто Альберта Шлихтинга, оно издано как новое известие о России времен Ивана Грозного. Я это привожу по изданию 1934 года Академии наук СССР. То же самое в интернете есть, можно прочитать. Так вот, это расценивать по-другому, как пропагандистский памфлет, нельзя. Вот мы же не будем серьезно брать в качестве исторического источника о подробностях внутренней жизни Советского Союза 1941-1942 года немецкие агитплакаты. Угу. Ну, это же просто тупо.
Ну, смотря для кого. Для Акунина, может, нормально.
А Штадене-то Акунин не говорит, а говорит о Шлихтинге. Так вот, угу. Вот Шлихтинг – это то, что я сказал. Это такой развернутый агитплакат. У него внутри, это его сказание, во-первых, даже элементарные подробности напутаны, потому что личного врача Грозного он называет фрязином, то есть итальянцем, в то время как он был бельгиец, бургундец.
Угу. То есть он несколько другой, да.
Мягко говоря, чуть-чуть не оттуда. Он даже личного начальника спутал. Кроме того, у него масса просто фактических ошибок, что уже сразу не вызывает доверия никакого к источнику. И там даже нет внутренней хронологии. Там все произведение построено очень просто. Там. О Твери тиран-предсказатель о насилии над женщинами. То есть вот такие пассажи, угу. который, опять же, я говорю, расположен даже не в хронологическом порядке и служит ровно одной цели – какому-то нагромождению дымящегося мяса. Он просто придумывал это все на голубом глазу.
А может, он специально так писал, чтобы умные поняли, что это фигня?
Очень может быть, но умные поняли, что это фигня, и сказали, что «ага, но нам же нужен повод не дружить с Иваном Грозным, отличный вот, повод, да. Отличный». И, кстати, в Европе все эти писания имели большой резонанс, потому что нужно понимать, что такое в XVI веке для Западной Европы Россия. Ее фактически вообще не было только что. Все, конечно, знали, что есть Россия, ну, умные люди, естественно, которые были знакомы хоть примерно с географией, они знали отлично, что есть такая территория, и что там есть какой-то там «Великий князь Усса-Русса», то есть всея Руси. Ну, это нормальный феодальный какой-то владетель. У нас такой же есть там в Германии штук 100.
Далеко, холодно, никто не ездит.
А вот, тем более, да, это как-то... Ну, понятно, что оттуда где-то там на Балтике поступает мех, но мы все в нем ходим, понятно, воск, мед, ну и чего, они торгуют и торгуют. Нормальные люди, как все. И вдруг, откуда ни возьмись абсолютно, при Василии III, при папе Ивана Грозного, на Востоке вместо давным-давно сгинувшей Золотой Орды появляется просто гигантская империя, которая от Урала до Польши и от Балтийского моря, фактически до Черного моря. 1563 год, поход на Полоцк, куда Иван Грозный выставляет порядка 35 тысяч человек, из которых 14 тысяч конницы, что по европейским меркам, особенно по восточноевропейским меркам, это чудовищная цифра, просто чудовищная. Литовцы разгромлены вдребезги. Литва в это время, прошу прощения, Великое княжество Литовское – это полностью интегрированная в европейскую властную систему страна. Они все родственники друг с другом, все знакомы, все знают друг друга, и вдруг войско этого самого литовского Великого княжества разгромлено просто вдребезги. Они вынуждены обращаться за помощью к полякам, и в конце концов через 5 лет сливаются в единое государство, потому что они не могут в одиночку противостоять этой мощи, которая на них обрушилась. Это вызвало некоторое удивление. И как минимум интерес, то есть пришлось разбираться, это вообще кто? К нам приезжает Сигизмунд Герберштейн, посол имперский, и к нам приплывают в конце концов английские купцы при Иване Грозном, которые, собственно, и выделяют им то самое английское подворье, которое у нас находится в Москве по сей день. Иван Грозный вынашивает планы брака с королевой Елизаветой,
пишет ей письма.
Пишет ей письма опять-таки, да.
Где выводит ее мерзавку на чистую воду.
Да, Энтони Дженкинс у нас официальным послом. То есть Россию Европа начинает открывать для себя. И так как про нее, прямо скажем, объективных данных очень мало, но всем интересно, вот такие вот подделки, как написал, например, Шлихтинг и Таубе с Краузе, они воспринимали за чистую монету, потому что никто не знал, что там находится. Это же такое место, где вот еще чуть-чуть, и вот там дальше уже живут пёсьи главцы. Понятно, что это люди не сказочные, а вполне реальные, которые у нас здесь в России живут, но они же где-то около. Про них никто ничего не знает. Поэтому, ну, понятно, дымящееся мясо, вот там, значит, этот самый труп, который висит над
обеденным
столом, несмотря на то, что от стола до потолка там метр, там полтора, как он там поместится, непонятно. И уж я уж молчу о том, что с трупом в одном помещении находиться невозможно. Это просто физически невозможно, это просто опасно, трупный яд. Там какой-то месяц, вы о чем?
Миазмы.
Это весь дом разбежится. То есть это не выдерживает даже просто простой логической проверки. Я уже молчу о сличении с историческими источниками. Но, тем не менее, факт репрессии налицо, и он был. Начался он. Поводом для него, прошу прощения, поводом для него послужили очень страшные события, прямо скажем. И с одной стороны страшные, с другой стороны те события, которые крайне многообещающе начинались, потому что в 1567 году Иван Грозный собирает новый массированный поход в Ливонию. Это, в общем, мероприятие было, видимо, сопоставимое с Полоцким походом. Может быть, немного меньше, но, по крайней мере, того же порядка цифр. Угу. А нужно понимать, что такого размера военное мероприятие – это готовится год как минимум. Это серьезное напряжение экономики страны. Это тонны буквально бумаги, это сундуки документации, это работают приказы, носятся гонцы во все стороны. И вот Иван Грозный выступает, возглавляя войско, в частности, в поход. И под Ршанским ямом, это специально такое место было недалеко от Новгорода, назначена точка рандеву всех сил. Тут выясняется первая неприятная вещь. Оказывается, что артиллерия, большой царский наряд, то есть главная ударная сила на войне, потому что 90% войны – это осады и штурмы в это время, почему я рассказывал, не буду повторяться, то есть без артиллерии просто никуда, отстает и не поспевает вовремя. Причем серьезно не поспевает. Естественно, начинается разбирательство.
В чем причина?
Что происходит? Потому что всем там очень заранее было известно, во сколько и где мы встречаемся. Ну и как бы война – это не то место, куда опоздать можно, тем более артиллерии. От нее все зависит, прямо скажем. Выясняется, что дьяк, который занимался обеспечением провоза артиллерии, Казарин Дубровский, занимался тем, что за взятки избавлял определенные местности от выставления тягла, которая тянула бы эту самую артиллерию. То есть там не давали подвод, не давали лошадей, не давали послушной рати людей, которые могли бы обеспечить провоз артиллерии через определенные территории. Поэтому приходилось их объезжать, например. Это все затянулось, конечно, началось. Как только это выяснилось, конечно, царь был не просто в бешенстве. Он был в ярости. Началось следствие, Казарина этого самого Дубровского убили, естественно, в итоге. И еще очень много кого.
Репрессировали.
Естественно, репрессировали, заметьте, по приговору суда.
Угу.
Его репрессировали и всех его подельников. Кто давал взятки, выяснили. Кто брал взятки, кто именно не давал людей и тягла для провоза царёва наряда, то есть пушек.
Я смотрю, это гнет Ивана был настолько силен на российское тогдашнее общество, что какой-то, извините, вонючий дьяк мог поставить под угрозу исход военной операции.
Дьяк – это не вонючий, это министр.
Все равно.
Но вонючий министр, согласен.
Как это? Он не понимает, что он делает, он не понимает, чем это закончится. Ну, он же жил в атмосфере постоянного ужаса, там же всем бошки рубили направо-налево, а тут ты, не задумываясь, ставишь под угрозу военный поход. Думал, не найдут или что?
Я, так как в это время еще не было атмосферы постоянного ужаса, он занимался тем, чем занимались все эти самые представители феодальной администрации во всех европейских странах. Война – это же бизнес в первую очередь.
Мать там, родна. Да.
Мать родна, он же сам-то воевать не будет, на этом просто можно невероятно заработать. Просто невероятно. Чем он занялся?
Угу.
И вдруг думали, что Иван-то хороший, а он оказался воно какой. При этом навстречу Ивану выступает очень серьезное польско-литовское войско. Но оно не спешит почему-то никуда. Хотя оно вполне представительное и, в общем, может посоперничать в поле с русским войском. Это совершенно не факт, что это бы чем-нибудь хорошим для них закончилось. Но, по крайней мере, выступить они могли. Но при этом войско находится постоянно где-то на своей территории, никуда не выходит. Курсирует там, крейсирует.
Возможно, они что-то знали.
Они ждали. И ждали они как раз того, о чем я говорил в начале беседы. Они ждали восстания против Ивана Грозного, что всячески инициировали перепиской с высшей аристократией русского государства.
Что-то мне это опять напоминает.
И причем эта переписка зафиксирована. Известно, кто эти письма носил. Это носил бывший послужилец князя Воротынского Михаила Ивановича, героя будущего Молодинской битвы, Эвашка Козлов.
Хорошая фамилия. Говорящая.
Говорящая, да. Ивашка Козлов носил эти письма, его выловили.
Козлёнка.
Да. А в том числе переписывались почти все высшие аристократы. Это Мстиславский, Бельский, сам Воротынский, который только что вернулся из опалы.
Угу.
Этот человек оказывается в переписке с прямым противником, с главнокомандующим противника и с королем противной стороны.
Как опять-таки говорил наш любимый персонаж, на предоброе презлым ответил.
Да, причем Иван Грозный, как отмечает, на мой взгляд, справедливо, Флорин не совсем сначала понял, что происходит, потому что начал вот этот вступил в переписку с Хаткевичем от лица своих бояр, с Сигизмундом II вступил в переписку, знатных там всех на место поставил, потому что он со всеми разговаривал сильно по-разному, потому что Хаткевич, который писал Воротынскому и Бельскому с Псиславским, от лица этих людей он говорит, что что за собацких людей у себя король набрал? Или злобесовых собак людей?
Собацкие люди, да?
Или злобесовых собак людей понабрал, что они... О, Хаткевич осмеливается писать кому? Мстиславскому. Хаткевич по сравнению с ним холоп, у него иерархия никакая вообще, его месяческий статус маленький, он может переписываться только со слугами Мстиславского. Самому Мстиславскому он писать просто не имеет права. И то, что он вообще его эту грамотку прочитал, ну, скажу спасибо просто большое. И дальше доходчиво ему объясняет, что, ну, во-первых, а, ты приди в себя, молодой человек, ты к кому обращаешься? Точнее, не молодой, он пишет, что дожив до таких седин, ты не соображаешь, как вообще жизнь устроена. Пишет, что на измену подталкивать просто низко. Так дела не делаются. Если уж собрались воевать, давайте воевать. Но уж так-то зачем? В общем, там целое интереснейшее послание. И самое интересное послание он пишет Сигизмунду II, Иван Грозный. Это невероятно интересно. Сигизмунд пишет о том, что было в самом деле, что Иван Грозный занимался постоянно, как тогда говорили, перебором людишек. В слове «людишки» нет ничего унижительного. Это просто уменьшение от люди, то есть люди небольших, меньшего, чем царь звания, то есть по сравнению с царем все людишки. Соответственно, по сравнению с Михаилом Ивановичем Воротынским, людишек будет несколько меньше, потому что он ниже царя, и, соответственно, кто-то стоит выше над ним, кто-то вровень с ним, а те, кто ниже, все людишки. А перебор людишек – это значит, что он занимался тем же, чем занимался, о ужас, Иосиф Виссарионович Сталин. Он постоянно их ротировал на местах, не давая пустить корни на какой-то должности, заняться каким-то там хлебным бизнеском, взяточками. Наказывал, между прочим, если что, вдруг, того же самого Михаила Ивановича Воротынского, вот только что буквально вернули ссылки из Опалы. И Сигизмунд II обращается к этим боярам, князьям, в том числе Рюриковичам и Гедиминовичам, говоря, что вы в бесчестии и неволе живете, а я... отдайтесь мне, волю вам дам и почет. И Иван Грозный ему отвечает, что ты, король, думаешь, что по воле своей живешь, а воли твоей вообще нет, воля вся твоя у панов твоих.
У господ.
То есть, да. Да, то есть у тех, ну, у его этой самой княжеской феодальной аристократии, которая находится как будто бы под королем, но на самом деле она им манипулирует. Как в английском языке это ругательство tool, инструмент, то есть кукла, когда ему в задницу вставляют руку и им говорят. То есть Иван обращает внимание на то, что вот он царь, то есть император, самодержец, а Сигизмунд II король, причем без своей воли.
Вообще ни о чем.
Описывает, как его эти самые паны отравили его жену Барбару первую, и он это съел, ничего ему в ответ не сделав, и много чего еще интересного. Ну, переписка перепиской, на самом деле весьма информативна и много говорит и о представлениях XVI века вообще о системе власти, и о столкновении вообще представлений о системе власти в России и в Западной Европе, ну, по крайней мере, в западной части Восточной Европы. Невероятно интересно. Ну и второй момент. Грозный еще не совсем понимал, что происходит.
Почему ты так думаешь?
А я просто в этом уверен, потому что он вместо того, чтобы заняться сразу же разыскными мероприятиями и репрессиями, ну раз он маньяк-убийца, он занялся тем, что он принялся троллить Хаткевича и Сигизмунда. Это, конечно, очень интересно и полезно, безусловно, это широкий политический жест большого звучания, но заниматься нужно было не этим. Потому что ровно в это время, судя по всему, это видно из косвенных, к сожалению, только источников, потому что все прямые судебные книги того времени погибли, мы не знаем, как это происходило, был сформирован широчайший боярский заговор в пользу Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата царя, князя Старицкого, двоюродного брата царя. И туда были вовлечены, в общем, масса людей, там костяк заговорщиков был не менее 30 человек высшей аристократии, не менее. Когда они сообразили, вдруг, да что ж сообразили, кому-то показалось, что пока царь находится с гигантским войском в полной боевой готовности, с ним ссориться, мягко говоря, опасно, потому что совершенно непонятно, а вдруг он сейчас этого самого Сигизмунда расколошматит, а что потом? И эти сволочи побежали доносить друг на друга.
Сильно.
Первейшее дело, которым они занялись, они побежали доносить царю друг на друга. И вдруг царь, находясь буквально вот в 5 секундах от серьезнейшего военного столкновения, выясняет, что вот только что он замечательно развлекался, переписывался со своими друзьями, как он писал, со своим братом Сигизмундом, значит, с Хаткевичем. Кстати, Хаткевич был для него очень интересный человек, потому что это был один из высших представителей вообще польско-литовской аристократии, православный, который защищал внутри Литвы православную веру. Интереснейшая полемика именно о православии. Потому что Хаткевич он называет собакой, которая Христа продал. Не потому, что он православие защищает, а потому, что он против православных воюет. И когда православных победят, то все православие кончится. Потому что пока православных в Литве терпят только потому, что они в войско ходят. Так вот, он только что замечательно развлекался. И вдруг выясняется, что это ни хрена не развлечение, что вот сейчас он переступит через границу, все этого войска оторвется от операционных баз, а в тылу будет восстание, причем возглавленное высшей аристократией. Вот людьми, выше которых прыгнуть уже почти некуда. Чем это может закончиться? Это может закончиться только военной политической катастрофой, и в том числе лично для него.
Ну, убьют.
Что такое заговор? Иван знал с детства, он жил среди боярских заговоров, местнических склок, взаимных доносов, это частных войн, прошу прощения, это было то, среди чего вообще он вырос, он знал, как это происходит, он вспомнил, как это происходит, он был вынужден прервать весь этот поход, который готовился, я повторяю, год, может быть, больше.
Потрачены деньги.
Куда были потрачены чудовищные буквально
даже
средства.
Просто на подготовку, вне зависимости.
Именно так.
Вот были военные действия, нет.
Просто пока это войско шло от своих пунктов постоянной дислокации в пункт временной дислокации в Оршанский ям, они просто сожрали там на миллионы долларов.
Или жрали сапоги из нашего, в штаны пердели, ёлы-палы.
Лошади дохли. Да. Я уж молчу о том, что там одна пушка большая, которую везло штук 60 лошадей, это сколько одна перевозка стоила. Вон, зайдите в артиллерийский музей, у нас там есть пушка как раз из большого государева наряда, посмотрите, как это выглядит. Вот как этот вот ствол перевозить, сколько это стоит просто. И вот это все Иван Грозный вынужден прекратить и бежать обратно в Александровскую слободу, в свою резиденцию, заниматься разыскными мероприятиями. Это вот удар был чудовищный, с этого начинается волна репрессий. Причем в том числе и зряшных, в том числе внесудебных, потому что Иван Грозный спускает с платка опричников. И вот они-то конкретно зачастую проявляли ненужную инициативу, прямо скажем. То есть занимались откровенно самоуправством. Я не говорю, что они всегда невинных карали. Я говорю, что иногда они и невинных карали тоже. А иногда и виноватых карали так, как, в общем, было не принято, то есть без суда. И, естественно, во многом это приводило к тому, что охреневшие от власти и безнаказанности опричники начинали заниматься ровно тем же, чем занимались их земские коллеги. Неблаговидные, то есть набивкой собственных карманов.
Ну, это ключевое, да.
Тут же как раз, собственно говоря, начинаются репрессии против Владимира Старицкого, князя Серебряного, Ивана и прочее, да?
Извини, еще тебя перебью. Вот, например, люди, да, вот мы берем этих опричников, да, типичные представители там органов власти, репрессивный аппарат, да? Вот с моей точки зрения, надо задаться вопросом, а почему люди, вот получившие какую-то власть, возможность там кого-то карать, а почему эти люди
мгновенно как-то вот перетекают в другое состояние и начинают из, казалось бы, деятельности на стороне закона, законной власти и прочее. Почему так получается? Вот лично мне интересен психологический момент. Есть такой хороший фильм, называется «Эксперимент». Возможно, ты его смотрел.
А, да, точно.
Да, был такой Стэнфордский эксперимент, да, который устроил там гражданин Зимбардо, наверное. Когда студентов поделили на две группы, одних они якобы заключенные, а другие якобы надзиратели. И в течение недели они там устанавливали промеж себя некие отношения. И через неделю они уже готовы были убивать друг друга абсолютно на ровном месте. Судимых не было. Вот этих тоталитарных упырей с собачьей головой и метлой
потом это
не было.
Дети. Фактически.
Так точно. Ну, дети еще злобнее, конечно, но тем не менее. Почему никогда не интересуют психологические особенности поведения людей в подобных обстоятельствах? Ведь оно везде одинаковое, без разницы, речь идет про опричников Ивана Грозного или про студентов Стэнфордского университета, которые явно представляют собой там какую-то американскую элиту, воспитанную совершенно иначе, на совершенно других демократических традициях, и вдруг такое. Почему это ни у кого не вызывает интереса?
Вот лично у меня, в самом деле, в данный момент это вызывает вторичный интерес, потому что есть первичный интерес, он гораздо важнее.
Я тебе другое скажу. Да. То есть тут четко понятно, что люди, получившие подобные полномочия и возможность творить такие дела, естественно, абсолютно естественно, что они по ходу убьют не тех, отнимут деньги, кого-то изнасилуют и что-то еще там сотворят. В этом у меня никаких сомнений нет. Но данная разновидность деятельности профильной не будет. Профильной будет совершенно другая.
По поводу изнасиловать сразу вспомнил у Казарина этого Дубровицкого, как сообщает Шлихтинг, который этот дьяк, который артиллерийский подвоз чуть не сорвал, ну точнее сорвал и неплохо это нажился, по приказу Грозного его жену изнасиловали 500 стрельцов.
Серьезный подход.
Ну как это вообще-то чушь, можно поверить? Это нужно понимать, что 500 стрельцов – это целый стрелецкий приказ, полк, то есть.
Шлихтинг поди дрочил, как умалишённый, когда писал.
Что бы ещё придумать? У него, наверное, креативный продюсер был толковый, как в Голливуде, который ему там быстро сочинял, что еще нужно писать. Тут самое главное не это. Самое главное… То есть это вот психологический аспект, он безумно важен, но он вторичен, потому что первичен то, из чего он произрастает. Кто такие были опричники? Это были те же самые, абсолютно те же самые, морда в морду одинаковые феодальные дворяне, что и в земщине. У Ивана Грозного другого дворянства не было, ему его просто не завезли. А все это дворянство с самого верха до самого низа существовало в местнической системе. А в местнической системе это самое главное, от слова «место». Они думали о себе в первую очередь, потому что это феодальная организация, где ты полностью зависишь от того места, где находишься. Ты, твои дети, твои внуки, твои правнуки навсегда фактически. И других людей у Ивана Грозного просто не было. Как только он очередной раз перебрал людишек, а организовал опричнину, которая полностью отделена от земщины, имеет свою думу, свои приказы, приказные избы, свою даже столицу отдельную имеет, то есть в Александровской слободе. Ну, на какой-то момент это все выправилось, потому что люди одни ушли наверх, а там социальные лифты вдруг внезапно сработали, система вся всколыхнулась абсолютно. Но как только это заработало, оно заработало точно так же, зеркально, как эта самая земщина. И Грозный отлично понимал, что это, видимо, отлично понимал, что временная мера, он через 7 лет опричнину сворачивает, потому что там началось абсолютно то же самое, что и в земщине. Он вынужден был точно так же казнить своих опричников. И мне интересно, как у отечественной интеллигенции это в голове это все сочетается. Если опричники, которые казнили невиновных, сволочь, негодяи, мерзавцы, маньяки, убийцы, то почему, когда этих маньяков и убийц тоже казнят, это оказывается опять невинные жертвы? Вот мне это не укладывается в башке. Вот у меня не укладывается. Как у них укладывается, я не знаю.
Вот я, например, типичный пример
такого подхода, как, по всей видимости, у этого самого Акунина. Я знаю что-то свое, да, из собственного жизненного опыта, из своего понимания каких-то процессов, которые происходят в мое время и вокруг меня. И непрерывно примеряю их к тому, что вот слышу. Вот мне там видится одно, поскольку я не знаю, как оно было организовано, и самое главное, почему было организовано именно так. И в результате выстраиваются какие-то, вот у меня в башке, какие-то, мягко говоря, странные конструкции. А потом тебе сообщают некий факт, о котором ты не знал. Ну, не событие какое-то, а факт того, как это организовано и почему организовано вот так. И все вдруг оказывается не так. И твоя только что стройная теория куда-то в жопу валится. Блин, как же так? Может, книжки читать надо, образование профильное получать? Такие вот низкие ходы как-то подразумеваются, нет?
Хотелось бы. Так вот, мы видим, что все эти самые репрессии – это было не по прихоти Ивана Грозного, это был просто акт государственной самозащиты, который, как всякий акт государственной самозащиты, вылился в очень большую кровь, потому что даже там 5 тысяч, может быть, чуть меньше человек – это много. Уж что там говорить, тем более, что, естественно, далеко не все они были абсолютно точно виноваты или заслуживали, по крайней мере, так, смерть. Таких, да. В таких смерти, в таких ужасных формах. Тем более, что Иван Грозный потом и их всех начал непрерывно поминать, раскаиваясь в том, что замучил столько людей. Но замучил, потому что он государь, ему богом, как он считал, страна вручена, он за нее отвечает. Делать тут может и для ее спасения все, что угодно. Первое. Второе. Коснулось-то все, как я уже сказал, в основном военной аристократии, чиновников и купцов, которые имели возможности выбегать на сторону, сноситься с неприятелем, и если такие факты вскрывались, то это заканчивалось нехорошо. И вторая история – это уже не придумки на основании косвенных сведений от источников, которые напрямую к этому не относятся, а это уже конкретные судебные документы. В посольской книге 1626 года сохранилось у нас изменное дело новгородского епископа Пимена. Потому что, как известно, мятежный Новгород, он же был не просто так мятежный, и все думают, что Малюта Скуратов приехал в Новгород разорять просто потому, что Ивану Грозному свободолюбивая республика не нравилась. Как выяснилось в материалах судебного дела, новгородская высшая аристократия во главе с архиепископом Пименом Новгородским собирались в Новгород и Псков отложить от территории Российского Московского царства.
Я чуть не выкрикнул Российской Федерации.
Да, собирались отойти под руку Литвы сопредельной и по возможности посадить на престол князя Старицкого.
Сепаратюрия, то есть.
Вот опять же, уважаемому Флоре, не очень понятно, вот в этом пассаже, причем тут вообще другой царь, если они собираются свалить к Литве, зачем им сажать в России какого-то другого царя, уважаемый товарищ академик? Если они просто сбегут, то последует военная экспедиция, и там камни на камне не останется в результате. Поэтому успешный отход к другому правителю предполагает под собой хотя бы попытку поставить лояльного правителя на московском троне. И вот после этого следует уже не какие-то следственные действия милицейского, полицейского типа, а просто военная спецоперация. В Новгород высаживается десант Малюты Скуратова, и там просто выбивают высшую аристократию буквально через одного, как в Римском легионе во время децимации. С семьями, естественно, с друзьями, с подручными, с холопами. Просто чтобы вдруг кого-то случайно не пропустить. И кто скажет, что этого не нужно было делать? Я других способов-то просто не знаю, потому что Новгород, на секундочку, вместе с Псковом могли выставить почти 4000 человек войска. И если бы вдруг они успели собраться, то пришлось бы уже не спецоперацию проводить, а армейскую операцию. Где? Нетрудно догадаться, русские люди убивали бы русских людей.
Брать штурмом города, гробить тех, гробить этих, все как надо.
Ну... И погибло бы там не 1400 человек, это я смею заверить. Погибло бы гораздо больше.
Перебои с продовольствием, голодуха.
Боевой понос.
Боевой понос и прочее, да. То есть, фактически, получается, малой жертвой избежали больших.
Опять же... Нужно еще раз, там, в десятый раз заметить, что, видимо, далеко не все из этих людей были вообще причастны хоть к каким-то делам.
Безусловно.
Вот. Но это зачистка, по-другому не назвать, это полицейская спецоперация, которую так точечно смогли просто погасить навсегда в данном регионе какие-либо сепаратистские тенденции, которые, прошу заметить, возникли не при Иване Грозном отнюдь, а они возникли, на секундочку, в 12 веке и с тех пор никуда не девались.
О чем подробно рассказано в предыдущих роликах. Смотрите предыдущие ролики внимательно, читайте, слушайте.
Вообще вся наша территория, не только Новгород с Псковом, она жила не в вакууме совершенно, она жила в Европе. Большое удивление для многих вызывает, что мы, оказывается, жили и сейчас продолжаем в Европе. И в общем и целом шли, ну, примерно, конечно, со своими нюансами, в общем русле европейской экономики, европейской политики. А в это время во всех странах Европы практически начинается процесс борьбы дворянства и центральной власти. Дворяне, которые вдруг поняли, что служить-то как-то им больше на войне не очень хочется, начинают захватывать здоровые куски власти, они перестают ездить на войну, начинают заниматься бизнесом, используя собственное влияние и богатство, начинают изгонять из торговли там, горожан, крестьян, незнатных купцов, захватывать торговые монополии. И в итоге создавать аристократические конституции, выбивая себе максимальные права. И с ними приходится центральной власти бороться. Она не везде успешно с этим справляется. Далеко не везде. А вот Иван Грозный, как наследник Ивана III, Василия III, он с этим справляется. И борясь с высшей аристократией, вот с высшей аристократией, потому что именно они в первую очередь, конечно, пострадали. То есть это верха местнического статуса, местнического ранга. Он, конечно, выражает интересы мелкого дворянства в первую очередь. То есть он поступает как Людовик XI во Франции в XV веке, как в итоге Генрих VIII в Англии. Примерно тогда же, когда жил Иван Грозный, только Генрих VIII народу перебил в разы больше в крохотной Англии. Просто в разы больше.
Ради тех же результатов, да?
Ради тех же результатов. При этом он в памяти народной остался как добрый король Генрих. Но он был такой красивый, на турнирах воевал все время.
Это у него было много жен.
А, да. Еще бы две, и борода бы посинела.
Знаю его из произведения небезызвестного. Был когда-то такой клавишник Рик Вейкман.
Да, конечно.
Из группы ЕС. У него было 6 жен короля Генриха VIII.
Да.
Хорошая была. Да.
Ну, Генрих VIII, он же был... примерно моего роста, он был 6 футов 2 дюйма, он был здоровый. Чудовищно здоровый, от него сохранилась масса доспехов, очень смешно смотреть, там, где ему 18 лет, он такой стройный вообще, ух, а там, где ему 40, он совершенно прямоугольный вообще, там ни намека на талию, ничего, там шлем такой с такими подщёки контейнерами, ни в чём себе не отказывал. Так вот, Христиан II... в Швеции знаменитая стокгольмская кровавая баня, когда перебили значительную часть стокгольмской аристократии как раз для этого.
Я уже совсем вперед забегу. Там каждому в землю осиновый кол забили, нет? Вот этим персонажем.
Ну, я думаю, что уж Генриху VIII точно надо забить, конечно, осиновый кол посреди всей Англии. Размером с Игдрасиль.
Вверх ногами, да?
Да, это лучший памятник будет Генриху VIII. И Иван Грозный, он ничем не отличался от этих людей. Он жил ровно в ту же эпоху, ровно в тех же самые главные экономических условиях, из которых проистекали совершенно конкретные политические и идеологические условия. Вот там он жил, и он вынужден был там действовать. Потому что если бы он не победила бы высшую аристократию. Высшая аристократия победила бы его, убила бы его почти наверняка и подмяла бы под себя, во-первых, мелкое дворянство, собственно говоря, на которое была основная опора в это время в войске, она подмяла бы его под себя, основала бы что-то наподобие польского сейма с обязательным правом либерум вето, который мог высказать любой свободный представитель дворянства, которого допускали вообще на сейм. А либерум вето – это значит, что у тебя 150 человек проголосовали за, например, военный поход, а ты сказал «не желаю». И все.
Это государство заработает с утроенной силой, я считаю.
Никаких сомнений. Зато свобода личности будет соблюдена. Это гораздо важнее, естественно. Какой там военный поход, господи, какие там выборы короля, ну зачем? Мнение есть по этому поводу. Значит, твоя свобода личности никак не страдает, и ты можешь всесторонне развиваться. И, конечно, это же очень благородно. Какой раз на Фандорина, вот прям один в один. Он тоже очень благородный, если я несколько книг читал, я обратил внимание, что он такой аристократ. Что просто ужас.
Автор пишет
сам. Он даже себе. Пухнуть не может без того, чтобы не подумать, это вот сейчас-то благородно или нет, я поступаю. Что по этому поводу Конфуций писал? Так вот, у нас же далеко не только есть гадкие произведения про Ивана Грозного. Почему тогда говорят, что вот Иван Грозный, сразу вспоминают Андрея Курбского, вот эти мерзкие памфлеты вот того же самого Шлихтинга, Штадена, кто поначитаннее, Таубе, Крауза. А у нас есть, между прочим, свои русские писатели, которые от Ивана Грозного были, мягко говоря, в восторге. Вот, например, Иван Пересветов. Кстати, литовский дворянин, который сбежал из Литвы в Россию. И остался тут жить. Во-первых, у него есть две челобитные Ивану Грозному, где это просто он их восхваляет. Это сейчас не буду говорить словами кирпича из фильма «Большой куш». Я думаю, вы этого достойны. А не буду я этого говорить. Нет, это просто восхваление Ивана Грозного. У него есть потрясающе интересное сочинение у Ивана Пересветова, которое называется «Сказание о Магомед-Салтане». То есть о Мухаммеде-завоевателе, который в 1453 году взял Константинополь, как написано у Пересветова, и тем Богу причинил сердечную радость.
Надо же.
Да.
Какому?
Хотел у нас уже у всех один Бог. И у мусульман, и у христиан. Хотя Аллах – это же тоже Бог. Так переводится напрямую. Вот. И правда, у Пересветова там все интересно, потому что что бы ни делал дальше на протяжении этого самого произведения Магомед Салтан, он немедленно причиняет Богу сердечную радость и войску веселье. В частности, он обнаружил, что оказывается в Константинополе местные чиновники, представляешь, берут взятки.
Кто бы мог подумать.
Тогда он привел их всех под трон, велел содрать с них кожу, набить ее золотом, эту самую кожу, сказав, что если не виноваты, новые обрастут. Чем причинил Богу сердечную радость и войску веселье? Ну и дальше... Вообще, нет, не дальше. Сначала не очень понятно, почему православный совершенно явно Иван Пересветов, будучи... болельщиком Ивана Грозного, пишет сказание о мусульманине Магомед Салтане, который так на секундочку уничтожил Византию и взял Царьград, центр православной икумены. Но чем ближе к концу произведения, тем более становится ясно, что он Магомед Салтана ставил Ивану Грозному в пример.
Как надо.
И вот тут у него как раз наступает конфликт веры и правды. Потому что все заканчивается... философским пассажем спора греков с католиками.
Про правду?
И веру.
И что же там?
Католики, конечно, замечают православным грекам, что вас за грехи Бог покарал, отняв у вас царство и царя. На что греки говорят, царство у нас за грехи Бог отнял, но потому что мы православные, царь-то у нас есть, Иван Васильевич Грозный. Царя у нас никто не отнимал, император у нас есть в Москве.
Неплохо. То есть они были согласны с тем, что Москва – это Третий Рим?
Вот Иван Пересветов был согласен с тем, что Москва – это Третий Рим. Это же он пишет. Это же он грекам вкладывает в рот некую политическую программу. Это же полемическое, философско-политическое произведение. И в конце возникает потрясающий на самом деле пассаж, потому что... Греки говорят, что если бы к правде турецкой, да веру православную турки могли бы с ангелами беседовать. И тут мы понимаем, что вера и правда – это не совсем одно и то же, прямо скажем. И вера – это вероучение, то есть вот эти вот книжки, о которых мы говорили, там Евангелие, Псалтыри, катехизисы и прочее – это вера, а правда – это то, что мы называем верой сегодня. То есть глубокая уверенность, например, в существовании божества. Вот.
Непросто.
Крайне непросто. И Иван Пересветов напрямую сравнивает Магмед Салтана, ну, естественно, выдуманного собой Магмед Салтана, естественно, с Иваном Грозным, говоря, что вот, вот образец государя.
Эталон,
так,
да.
Так, как надо. И находя несомненные сходства, восторгается, в общем, этим человеком, потому что именно у нас, в России, при руководстве Ивана Грозного образуется и вера православная, и правда турецкая, потому что, наконец, начинают сажать проворовавшихся чиновников, перебирать людишек, бить неприятеля, наконец, чем причиняют, конечно, Богу сердечную радость и войску веселье.
Ну, короче, как обычно, все вообще не про то, не о том и не так абсолютно. И события, естественно, все убраны, что послужило причиной.
Да просто о них никто не говорит, как
исторические свидетельства подобраны исключительно те, которые подтверждают идиотскую точку зрения, и выводы сделаны, естественно, самые мудацкие, извините за лексику. В общем, что сказать? Ну, гражданин Акунин выступает как настоящий отечественный интеллигент. Да. Как и этот, как его там, не Штаден, на второй?
Шлихтинг, Шлихтинг, Альбертка. Да,
отъехав за кордон, за чьи-то там бабки сочиняет. Непонятно, какие вымыслы мерзкие. Это пропаганда, это не история, это пропаганда. В слово «пропаганда» мы не вкладываем ничего плохого. Пропаганда – это по-русски распространение.
Так точно.
Применительно к вере. Вот, вероучение, пропагация – это распространение. Ну, а что ты там распространяешь-то? И для кого, хотелось бы узнать? На пользу России и русскому народу? Опомнись.
Я бы еще хотел сказать, что вот все, кто прямо так любит слушать Акунина. Я вот его сейчас с Куровским сравнил, а, по-моему, очень напрасно. Потому что что сделал полезного Акунин? Написал несколько книжек про Эраста Фандорина, за приключениями которого следили все советские домохозяйки. Это хорошее дело, безусловно. Но теперь он, отъехав за чертополох, полощет нашу историю, исходя из собственных воззрений на нее. И все его слушают, потому что он сделал хорошего Эраста Фандорина. Но Курбский-то, прошу прощения, первый на стены Казани с саблей поднялся. Его понятно было, почему нужно слушать. Хотя бы выслушать. Не соглашаться, Господь с ним, хотя бы выслушать. Он-то реальную пользу в свое время приносил. А что Акунин хорошего сделал? Он даже букварь по истории прочитать не в состоянии.
Я добавлю, а Малюта Скуратов в крепостном проломе с саблей погиб, исполняя служебные обязанности по защите родной страны, страны и расширения наших жизненных пространств. А ты-то что хорошего сделал? Я не могу. В общем, цензурных слов для того, чтобы охарактеризовать подобные творения, подобные цитаты, какие-то там предложения вбивать колья, еще чего-то там, ну как-то даже это неловко. Не знаю.
О Иване Грозном мы еще поговорим, и о его эпохе поговорим, и о великих военных предприятиях того времени в том числе там есть, прямо скажем, уже не поверхностно, буквально широкими мазками, а уже не приплетая в разговоры абсолютно лишнего и ненужного, и даже более того, вредного Акунина, поговорить о правильном человеке и великом персонаже вообще русской истории.
Подводя итог, обращаю самое пристальное внимание. Речь не идет о том, чтобы чего-то там обелять. Всем рассказывают, что репрессии были полезные или еще чего. Как это у идиотов принято немедленно трактовать все сказанное? Речь идет о том, что исторический процесс имеет под собой некие
закономерности, в рамках которых происходят определенные вещи. И, наверное, все-таки надо слушать не пропагандистов, а специалистов, которые могут вам объяснить, что же происходило, и почему происходило именно так, а не как иначе. Как-то, я не знаю, мне все время грустно от этого. С моей точки зрения, это все равно, что это Стас Михайлов нам начнет рассказывать, как оно в истории все было устроено. Просто потому, что песни Стаса Михайлова, безусловно, прекрасные, нравятся домохозяйкам, и домохозяйки ему, безусловно, поверят. Я не знаю, кому-то нравятся песни Стаса Михайлова, кому-то нравятся книжки Акунина. С моей точки зрения, я уже старенький, конечно, это, по-моему, явление примерно одного порядка.
Безусловно.
Ну так, поклонники Стаса Михайлова, вы придите в себя. Стас Михайлов песни поет, в истории не разбирается. Точно так же, как в ней не разбирается гражданин Акунин. И слушать его по данным вопросам никакого смысла нет. Да и по всем остальным вы не поверите тоже. Правильно я сказал, Клим Александрович?
Так точно!
А на сегодня все. До новых встреч.